Стационарные пункты открыты при отделениях Эльфейского банка. Там можно обмениваться информацией. Вот зря трепаться в нем не будут. Слишком дорогое удовольствие. В списке имеется все что угодно, начиная от ткани, которая принимает вид и цвет окружающей среды и маскирует как хамелеон, и кончая разными вещами, влияющими на человека. Увеличение силы, выносливости, быстрое выздоровление и тому подобное. Общедоступный список – это те вещи, что свободно продаются. Бывают вещи, которые мы обязаны продавать эльфам, и такие, с которыми связываться не стоит. Есть, к примеру, черная пыль, хуже любой наркоты. При употреблении становишься помесью Конана-варвара с берсеком. Не чувствуешь боли, реакция как у компьютера и сила бульдозера. Проблема в том, что после третьего, максимум четвертого раза, мозги превращаются в кашу. Официально запрещено, и, как водится, находятся такие, что не прочь попробовать. А бывает, притащит что-нибудь, явно вещь, вот только неизвестно на что годное. Можно толкнуть эльфам по дешевке, а можно положить в сарай в надежде, что когда-нибудь выяснится, что это и с чем едят. Тут как повезет. Можно озолотиться, а можно годами ходить и ничего не иметь. Нюх нужен. Я вот 9 с лишним лет в рейды ходила, и погибших в нашей группе очень мало было. Всегда прокладываю правильный путь. Я Рафику говорила: «Уймись, подожди меня», а его все тянет на подвиги. 10-й год? С расстановкой переспросил я. «А что? А, ты об этом? Так я бессрочница. Мне 25 в прошлом месяце стукнуло. На пару лет старше тебя буду». «А вот за что и почему?» — наставительно сказала она. — «Спрашивать не принято. Зона, она зона и есть. Хоть уголовная, хоть инопланетная. Все, что было там, там и осталось. Здесь судят за поступки, а не за прошлые грехи и достижения. Хотя я тебя понимаю. Сроки не совпадают. А ты ведь с Дашкой должен был пообщаться. Неужели в голову не стукнуло? Ей-то уже 16-й пошел, а дети сюда не попадают. Эти 10 лет присутствия пришельцев на Земле – версия для публики. Сколько они там ошивались, пока не решили засветиться? Может, разные ЦРУ с ФСБ знают? А может и нет. Заводы, которые в зоне работают, ставили на оборудование, вывезенном еще из СССР, в самый разгар перестройки. Тогда можно было по дешевке скупить все, что угодно. А есть старожилы, которые еще раньше поселились. Вот кулак из таких будет. Кто? Борис. У него прозвище с двойным значением. И за то, что в своей под 50 любого буйного пришибет. И за то, что натуральный кулак по Ленину. Он у нас очень специфический случай. Тот, которого не бывает. Анекдот про еврея-колхозника знаешь?
Почему анекдот?
Водятся такие в Биробиджане, если все в Израиль не уехали. Раньше точно были. Обычно других вспоминают, которые начальники. А вот Борис был токарь очень высокого уровня. К нему инженеры бегали советоваться. Годик проработал на только что открытом заводе, когда каждый специалист был на вес золота. И вдруг пошел выяснять, что у нас вокруг происходит. 3 года в рейды ходил. Про него в наших специфических кругах до сих пор легенды рассказывают. Мало ведь вещь нарыть. Надо еще и догадаться, что от нее польза будет и какая. А то некоторые лучше вообще не трогать. Плохо кончится. А про некоторые в жизни не догадаешься, что это вещь. А потом он нашел форт, одно из немногих мест ушедших, которое прямо на реке стоит, и сохранился. 100 людей мимо ходили, ни одному в голову не стукнуло заглянуть, полюбопытствовать. Тут и нужен нюх рейдера. Там много любопытного внутри, только посторонних на пушечный выстрел не пускает. И тогда он снова резко поломал свою жизнь и осел. Привез полячку, настругал 5 детей и превратился в местного колхозника, который очень быстро вырос в олигарха по здешним понятиям. Собственные мастерские, мельница, маслобойня, колбасный цех, молокозавод, строительный цех, Сыродельня, пасеки, поля, теплицы, завод по разведению коней, молочное стадо, 70 рабочих лошадей, 40 пар валов, фруктовый сад и магазин. Справедливости ради, половина работы на Зосе была. Она еще та девка, своего не упустит. Чистый домовой. Что за порогом ее владения, волнует только в том месте, где касается ее семьи и собственности. А работнички у них – самый натуральный интернационал. Спира ты должен был видеть. Есть еще семейка орков, два десятка бибизьян и по сотню разного меченого народа. «А подробнее?» – спросил я, ставя последнюю помытую тарелку ребром на подставку. «Бибизьяны – это местные аборигены, вроде пятикантропов. Приклеилась к ним, по-другому не называют. Завтра полюбуешься. Только близко подходить не стоит. Мыться они не любят и изрядно пованивают. Собиратели – охотники. Дальше дубины и обожженного на костре дрына не продвинулись. Тупые до безобразия. Но очень сильные, и если поручать простую работу – замечательные работники. Только надо постоянно контролировать, чтобы отдыхать не уселись. Как люди появились, часть просекла, что при нас кормежка гораздо лучше, и перебралась поближе к фермерам. Они работают, мы кормим. Только они всегда большими семьями ходят, и поэтому не каждый на работу возьмет. Так что они нередко селятся по соседству и прекрасно заменяют батраков на простых работах. Проводниками еще подрабатывают, если договориться сумеешь, и объяснить, куда тебе надо. Это оседлые. А есть и дикие. Как ходили по степи и лесам, так и ходят. Мы их не трогаем, они нас. Хотя при случае могут и своровать на поле, но обычно не связываются с людьми. Знают, что могут серьезно по ушам получить. С меченными сложнее. Тут по-всякому бывает. Дикое поле на всех по-разному действует. Бывает, люди физически изменяются, превращаясь в зверей или уродов. Бывает, просыпаются разные странные способности, вроде умения поджигать взглядом или лечить не хуже эльфов. А бывает, что с психикой что-то происходит. Был человек, а стал зверь, мечтающий вцепиться в горло любому без всякой причины. Своих же друзей убьет и глазом не моргнет. Не любят меченых нормальные люди. И очень часто за дело. Вот только большинство-то меченых ни в чем не виноваты. И ничего плохого не делали. А всегда найдутся придурки с претензиями. Так что если кто чувствует за собой что-то такое, обычно не афиширует. Но это когда снаружи не видно. А если у тебя вместо носа свиной пятачок и клыки торчат изо рта, тут не спрячешься. Выживут обязательно. Хорошо, еще никто до инквизиции не додумался с кострами. Мы все-таки просвещенные люди. И в сатану, в отличие от инопланетян, не верим. Инопланетян все видели, а вот черта пока нет. Кулак таких спокойно к себе берет. У него там давно не семья, а клан. Его не волнует, поляк, русский или болгарин, урод или красавец, православный или католик. За своего моментально стеной встанут. Нормальных православных священников у нас на всю зону трое. Есть разные сектанты, но редко буйные. Таких отстреливают. Так что служба по канону только в городе и у поляков в Новой Варшаве. А остальные и так прекрасно обходятся. Она помолчала. В нашей Нахаловке где-то 2000 жителей, если без форта считать. И не меньше четверти в рейды ходили. Тут с самого начала селились либо те, кого Борис знал и приглашал, либо по знакомству. А приятели у него такие же рейдеры были. Есть неофициальная статистика. Чем больше по дикому полю ходишь, тем больше шанс меченым стать. Обычно можно только догадываться, но у нас их должно быть много. И не вздумай это вслух говорить, тем более при чужих. Но чтобы понятно было, кулак сам меченый. И особо не скрывает. Он не хуже домового иногда видеть может. Борис редко советы дает. Но если сказал, вот с этим дело не иметь, значит так и есть. Проверено неоднократно. Обязательно будут неприятности. Так если он такой крутой, да с кучей работников, почему сам на барже ходил? А за оборудованием? Хочет наладить химическую лабораторию. Там ему всякого разного добра под заказ привезли. Надо проверить, чтобы не посунули чего неподходящего. Расширяется наш кулак. В общем, хорошего понемногу, сказала она. Все это надо переварить. Иди-ка ты спать. Утро, как известно, вечером мудренее. Рыжая кобыла по кличке Зорька была запряжена в телегу Зои. Это было проделано дважды, чтобы я понял, куда и в какой последовательности нужно пристегивать ремни упряжи. Домовая явно веселилась, производя необходимые действия. И я теперь твердо знал, что Зорька у них высокая красавица со светлой волнистой гривой и мягкой, как шелк. Выносливая и с приятным характером. Что два ее жеребенка ушли приличным людям за серьезные деньги. Что храп у кобылки тонкий, на солнце красный. А ноги сухие и в белых носочках. И на лбу звездочка. И она полностью здорова и не прочь пробежаться. И еще она соскучилась за жеребцом, который должен скоро вернуться. Какого цвета кобыла и ее ноги, я и так прекрасно видел. А вот объяснить, откуда знаю про жеребят, и что ноги именно сухие и разные, прочие подробности, при всем желании бы не смог. Зоя четко транслировала не слова, но какие-то образы. И что она хочет сказать, было понятно сразу и без проблем. Действительно, тут и язык не нужен. Художница, оказывается, не только картины рисовала. Она работала в здешней школе, учительницей, и жила в пристройке. Собственно, она особо не перетруждалась, потому что на троих учителей детей школьного возраста было не больше двух десятков. Но подрастало новое поколение, и скоро их число должно было изрядно увеличиться. Так что ехала она за разными учебными пособиями и учебниками. Как оказалось, была середина июля, и скоро должен был начаться новый учебный год. Тоже отличие с землей. Там уже осень на исходе. Художницу звали Ольга, и была она маленькая полная женщина, изрядно за 40, с длинными желтыми от курения пальцами. Мы как раз застали впечатляющую сцену кормления свиньи с несколькими поросятами, визжащими так громко, что художница даже не услышала нашего приезда. Свиньи вели себя исключительно по-свински, отталкивая друг друга от корыта и кусаясь. Даже пинки ногами их не успокаивали. И подсвинки, отлетев в сторону, с новыми силами кидались в свалку. Мне при виде этого зрелища совершенно расхотелось выращивать домашнюю живность. На столе, в жареном виде, она выглядит гораздо симпатичней. При виде гостей она тут же побросала своих свинок и радостно залезла на телегу. Действительно, меньше всего ей хотелось заниматься подобной работой. Теперь женщины сидели сзади и обсуждали какие-то местные дела. И последний мордобой в здешней забегаловке. Ольга рассказывала подробности с глубоким знанием дела. Явно присутствовала. Совершенно не стесняясь нового человека, она рассказывала, употребляя слова и выражения из армейского языка. Дело насквозь привычное, но все-таки женщина. Хотя, если подумать, здесь должен наблюдаться явный перекос в мужскую сторону. Женщин немного, и они в цене. Тут как разговаривать не станешь... За спиной все равно целый шлейф кобелей появится. Телега миновала неспешно бредущие стадо коров, за которым шел явно невыспавшийся пожилой пастух в запачканной телогрейке. Время от времени щелкавший кнутом и старательно изображавший непосильный труд. Коровы, похоже, прекрасно знали, куда им идти и без него, и не обращали внимания на понукание. Я в очередной раз подумал, что зрелище более чем странное. Стоило отправляться на другую планету, чтобы заниматься такими делами. Сразу за деревней дорога поднималась на высокий холм, крутясь как спираль между деревьев, растущих у обочины. На втором витке мне стало изрядно неуютно. Сработали старые рефлексы. Идеальное место для засады и расстрела колонны. Плоские низкие камни, наваленные чуть выше дороги, лежали так, что казалось, из амбразуры сейчас ударит пулеметная очередь. Я невольно взялся за винтовку, с которой не расставался. Да и обе подружки имели под рукой калаши, хотя ехать всего ничего. «Что?» – спросила Лена. «Почувствовал?» «Там что, действительно стоит пулемет?» – обернувшись, спросил я. «А ведь холм и есть форт. Он глубоко в землю уходит, и отсюда можно легко перекрыть дорогу». Там наверняка, если не ствол, так наблюдатель сидит. А может, что и посерьезнее ручного пулемета имеется. Береженого Бог бережет. Через четверть часа показался въезд. Вся верхняя часть холма была срезана и представляла из себя огромную плоскую площадку. Два длинных плоских строения стояли прямо у дороги, заваленной землей, недавно заросшие кустами. Между ними протянулась трехметровая стена со спиралями колючей проволоки по гребню и гостеприимно распахнутые ворота, которые никто не охранял. Внутри было достаточно большое пространство с площадью в центре, окруженные явно построенными по одному архитектурному плану стандартными деревянными избами, и несколько длинных каменных строений, стоявших чуть в стороне, и используемых в производственных и складских целях. Прямо перед воротами, так что проехать можно было только вокруг него, стояло двухэтажное здание конторы с плоской бетонной крышей, откуда торчало дуло крупнокалиберного пулемета. Мы завернули налево и остановились у одного из складов. В темном помещении нас обиженно приветствовал хозяин. Он долго что-то бухтел на тему необязательности и позднего приезда. По его словам, надо было самим разгружать с баржи еще вчера, как другие, и не заставлять его делать двойную работу, сначала затаскивая, а потом вытаскивая со склада. Все это произносилось с большим темпераментом, и казалось, что сейчас у него из ушей пойдет дым. Впрочем, убедившись, что можно свалить на меня труды по кондовке и переноске, он моментально успокоился и только давал указания, что и где брать. Тележка для перевозки ящиков на складе присутствовала, и особых проблем не было. Лена ходила со списком и время от времени демонстративно проверяла, что там в ящиках лежит, приговаривая про учет и контроль. Кладовщик каждый раз страшно обижался, но не препятствовал. Ассортимент был самый разнообразный. От патронов нескольких видов до гвоздей. Телега изрядно просела под тяжестью. Пока они разбирались с грузами, подъехало еще несколько телег и встали в очередь. Возчики собрались кучкой и что-то лениво обсуждали, дожидаясь своей очереди. Ольга стояла у двери, прикуривая, когда в дверь вихрем ворвался здоровый мужик и, буквально снеся ее с ног, помчался дальше. Совершенно автоматически я ухватил его за рубашку с воспитательными намерениями и только тут сообразил, в чем странность. На плечах у мужика была волчья голова. «Ничего себе различные физические изменения!» — оторопело подумал я, вспоминая лекцию про меченых. «Ну?» — недружелюбно спросил странный тип. «И чего тебе надо?» Голос был вполне нормальный, но с неистребимым гортанным кавказским акцентом. «Ты бы извинился перед женщиной?» «А не надо стоять на дороге», — сообщил тот. «Рубашку-то отпусти, я тороплюсь». «Придется задержаться», — раздраженно сказал я. Подобный акцент после армии у меня всегда вызывал неприятные чувства и желание съездить по морде. А сейчас очень хотелось разрядиться за все прошлые и будущие проблемы сразу. «А-а-а!» — радостно воскликнул меченый. «Ты меня желаешь заставить извиняться?» «Ну, пойдем, выйдем». «Эй, Леха!» – встревоженно сказала Ольга. «Ничего страшного не случилось, все в порядке». «Нет уж», – заявил псоголовый. «Раз сказал, надо отвечать за свои слова. Ты отвечаешь?» Я молча повернулся и пошел к выходу из склада. «Давно я не разминался», – сообщил последовавший за мной меченый, снимая рубашку. «Тело у него жилистое, без всяких следов соцнакоплений. И вполне человеческое, хотя и заросшее шерстью». Он потянулся, демонстрируя играющие мускулы, и сказал: «Ничего особо страшного не произошло, так что деремся по нормальным правилам. Просто выясним, что тут у нас новенький из себя представляет. По яйцам не бить, глаза не выдавливать и не кусаться». При этом он громко щелкнул зубастой пастью и рассмеялся. «Кастеты, ножи, палки и камни в ход не пускаем». К ним потянулись разом замолчавшие возчики и встали кругом. За их спинами мелькнула Лена. «Начали!» — с утвердительной интонацией сказал меченый и пошел на меня. Два быстрых удара он принял локтями. От удара в печень явственно охнул, но коронка из двойной в солнечной сплетении и челюсть не прошла. Уж больно непривычная была морда, и правильного удара не получилось. Резко разорвав дистанцию, меченый сплюнул красной слюной. На периферии сознания я слышал вопли собравшихся вокруг. Я прыгнул вперед, стремясь закрепить успех, и неожиданно получил страшный удар по левой голени. Нога сразу онемела, и я едва устоял. Меченый ухмыльнулся, даже на волчьей морде можно было прочитать удовлетворение, и ударил по ноге снова. Удар был вскользь, потому что я уже понял, чего ждать. Но пользы от этого было мало. Боксерские навыки здесь не помогали. Слишком низко он бил. Я понял, что еще парочка таких ударов, и двигаться уже не смогу. Прихрамывая, попытался сократить дистанцию, но меченый немедленно сдвинулся в сторону. Я еще успел увидеть несущийся ко мне кулак, а потом свет погас. «Я тебе что сказал?» — раздался у меня над головой недовольный голос. «Позвать человека на разговор. А ты что сделал?» Я с трудом разлепил глаза и попытался сесть. Голова дико болела и плавно кружилась. Тут меня подхватила сильная рука и помогла подняться. С трудом сфокусировав взгляд, я обнаружил Бориса. Рядом торчали Ольга с Леной, с сочувствием разглядывая меня. И меченый, с видом умирающего лебедя, глядящий себе под ноги. Немаленькая толпа, успевшая собраться на представление, куда-то рассосалась. Борис прислонил меня к телеге и деловито ощупал. Потом внимательно разглядел лицо, поворачивая в разные стороны, и с облегчением в голосе сообщил. «Вроде ничего не сломано», и обращаясь к меченому. «Совсем ты оборзел. Хочешь подраться? Мотай в трактир. А здесь делом надо заниматься. Вот хотел я с ним поговорить. Ты думаешь, он способен сейчас нормально соображать?» «Так никто не хочет? Бояться?» — сообщил в пространство тот. «А тут новый человек. Он и сам прицепился». «Знаю я, как он сам. Просто ему еще не успели объяснить, как ты знакомишься. Надо все-таки один раз тебя выпороть всерьез». «Но-но!» — быстро отодвигая, сказал тот. «Я буду паинькой». Он сделал паузу. «Первым не начну. Но не терпеть же мне хамство». «А поскольку в данном случае он был прав, я приношу искренние извинения уважаемой художнице». Он снова подумал. «Но только за то, что не помог подняться. Кто же мог подумать, что она встанет прямо на входе?» Борис демонстративно махнул рукой и отвернулся. «Найду я, пожалуй, тебе занятие, чтобы людей не встречал». «Ну, Леха, пришел в себя?» «Вроде да», проверяя, на месте ли челюсть, ответил я. «Я с Ленкой говорил, она тебе объяснит, что к чему. Вы уже загрузились, так что езжайте потихоньку. Лучше тебе спокойно полежать. Легкое сотрясение мозга он тебе обеспечил». «Так это прекрасно!» – фальшиво обрадовался меченый. «Теперь все точно знают, что у него есть мозг, а то большинство приезжих явно страдает его отсутствием». Борис резко повернулся к нему. «Я тоже», – поспешно сказал тот. «Иначе бы меня, да еще в таком виде, здесь не было бы». «Ты меня достал», — серьезно сказал Борис. «Пойдем, работы у нас много. А ты явно дурью маешься. Я тебе подыщу что-нибудь похуже». «До свидания», — вежливо сказал он остальным и зашагал от склада. Меченый послушно двинулся за ним. «Залазь на телегу», — сказала Лена. «Поедем домой». «И кто это мне говорил, что кавказцев здесь нет?» — спросил я в пространство, забираясь на ящики и пытаясь сесть поудобнее. «Это нет тех, кто на Кавказе проживает. А если в России, то очень даже есть. Немного, правда», — сообщила Ольга, разворачивая лошадь. «Это волк. Его хлебом не корми, дай прицепиться к кому-нибудь. Так он вполне нормальный и даже не слишком религиозный, хоть и считается мусульманином. Но никто не видел, чтобы он намаз делал. Он как-то сказал, что за отсутствие Мекки на планете молиться в пустоту смысла нет. Но вот есть у него такой бзик. Каждому новому человеку дать по лбу. Один раз доиграется, что башку оторвут. За начальника только Бориса и признает. Говорят, тот его отмудохал по полной программе в свое время. Вплоть до больницы. Вот он его и зауважал. Борис при желании может. Он однажды бибизьяну кулаком приложил. Так тот помер. Жаль, что ты на них не посмотрел. Это все равно, что гориллу пришибить. Все остальные у волка... проходит по разряду, кто сколько против него продержался. Ты еще в число лучших попал. Может, на него волчья сущность влияет? Хочет доминантность продемонстрировать. А может, он всю жизнь такой был? И терпит его только потому, что он вроде Ибрагима из «Угрюм реки». За хозяина и его семью всем горло перегрызет. И не фигурально, а очень натурально. А что там Борис говорил? Что ты мне объяснишь? А это про твои диски. Он просит дать на время посмотреть. Что там такого интересного есть, сказала Лена. Я вечером посидела, посмотрела кое-что. Там, кроме всякой ерунды, приличные вещи имеются. Разные справочники лекарственных растений и анатомии человека, простейшие технологии производства на коленке полезных вещей и каталоги оборудования. Может пригодиться. Даже если просто издать в его типографии, многие купят. Он обещал, что если сможет пользу извлечь, 25% от прибыли отдаст. А не слишком ему жирно будет? Нормально. И процент божеский, и тебе ничего делать не надо. Там сначала нужно хорошие деньги вложить, чтобы что-то поиметь. А у тебя все равно ничего нет. Так что дело твое, но мой совет – соглашайся. В таких вещах он не обманывает. Кулак – это… Она замялась, подыскивая слова. Бренд. Все его знают, и чтобы не портить себе репутацию, он иногда в твою пользу сыграет, не только себе в карман. Кулак – это мафия, вмешалась художница. Мы все от него зависим, так или иначе. Производство почти все его. Или доля в нем. Лошади его, магазин тоже его. И полсотни головорезов, готовых сделать все, что угодно, по его слову, включая этого самого волка. И мэр с шерифом в Нахаловке выбирает только с его одобрения. И суд наш, самый справедливый в зоне, сделает, что он скажет. Скажешь не так? Так, только в городе гораздо хуже. Там все давно поделили, и заводской клан с речными постоянно отношения выясняет. В основном за счет посторонних. А крестьян в округе всех давно долгами опутали, и они пикнуть боятся. Не видела ты, что там творится. А в Новой Варшаве самую настоящую инквизицию для ловли меченых и неправильно верующих организовали. А в болоте человечину почти в открытую едят. А на Дунае пираты балуются. И еще много всякого разного по темным углам творится. Мы в сравнении с ними все ангелы небесные. Борис в тарелке не лазит с целью проверки содержимого. И долю от прибыли не требует. Вот дождемся, что волк кого-нибудь убьет без причины. И будем любоваться, как кулак его отмазывать начнет. Поживем, посмотрим.